вторая глава. Давайте я прочитаю с 1 по 4. Вот. И какая у нас радостная новость, да? Какая у нас радостная весть? В чем заключается Назарет? Ну, заключается в том, что Иисус Христос, умерев на кресте, приобрел праведность для нас, открыл путь для Бога. Иисус Христос это сделал, да? Но иногда в нашей жизни может так происходить, что нам не может казаться, что праведность у нас есть, что у нас доступ есть, вроде Бог такой далекий, вроде молитвы не отвечает. Особенно это происходит в испытаниях, да? И я говорил раньше, что Бог специально допускает испытания, чтобы научить нас, что не хлебом, а словом мы живем, что несмотря на испытания, несмотря на то, что все как темно кажется, Слово Божие, оно исполнится. И вот когда происходят такие испытания, это могут быть испытания, когда больно, а могут быть испытания, наоборот, когда тоже хорошо. Это тоже такие испытания, когда все хорошо, начинаешь на себя надеяться, меньше на Бога, и тоже отпадаешь. Да? И вот в таких ситуациях нужно помнить, что Слово Божие, оно истина. Вот. И вот такое предупреждение евреям. Они были христиане первого века. Некоторые из них Иисуса видели. Да? И все-таки эта проблема назрела. Да, были проблемы в первом веке. И вот давайте я прочитаю с 1 по 4. Посему мы должны быть. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангел возвещенное слово было твердо, всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознародев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Значит, первый стих здесь говорится, нас призывается быть внимательным к слышанному. То, что мы в прошлом слышали о Евангелии, а то, что Бог наша, Христос наша праведность, наша сила, то, что мы новое творение, то, что старое все позади. Вот к этому нужно быть внимательными, чтобы не отпасть. Смотря на первый стих, она объясняет нам, почему отпадение в нашей жизни происходит, почему в трудностях мы начинаем сомневаться в Боге, и потом оставляем Его. Почему мы отпадаем, почему теряем первую любовь, почему служение становится не таким уже интересным Богу, вдохновляющим, почему просто свидетель кажется уже неинтересно людям, почему происходят такие маленькие или большие отпадения, когда человек уже вообще начинает в церковь не ходить. Почему такое происходит? Этот стих нам говорит, потому что человек был невнимателен к слышанному. То, что раньше он слышал, он не проявил внимания, он не применил это в своей ситуации. Нужно быть внимательным к слышному. И часть внимательности подразумевает, что мы усердны, да? То есть, когда мы приходим, допустим, и слушать проповедь, должно быть усердие. Усердие, должен быть определенный такой голод, да? Если голода нету, то приходишь как бы по традиции, отслушал, пошел дальше. И, конечно, такое слышанное внимание в этом нету, такое слышание нам не поможет, да? Вот почему происходит с христианами, они много в церкви сидят, слушают, и эти истины никак в них не закладываются в их сердце, потому что они хоть и слышали это, но не были внимательны к слышанному. И поэтому происходит отпадение. Почему я так говорю, что вот в этом первом стихе кроется секрет отпадения? Потому что, видите ли, Бог все для нас приготовил, для спасения, для жизни в праведности. Он все со своей стороны сделал. Все Он сделал, да? И все Он написал в Своем Слове. И Слова Божье достаточно, да? И теперь от нас требуется просто внимательно слышать и верить. И там будем верить и слышать Слово Божье, тогда мы принесем много плода. Иисус это обещал. Наше, мы будем больше, чем победителем. Вот поэтому, когда вы чувствуете, как бы вы запутались, потеряли Бога, это значит, где-то вы были невнимательны к каким-то истинам. Где-то вы не поверили, что я буду с тобой, Бог говорит, или я тебя люблю, или я простил твой грех, или нет никакого осуждения во Христе. Где-то вы эти опустили истины, были невнимательны, и поэтому в сердце пришло тяжесть, осуждение, радости нету. Бог уже сказал, что нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения. Тем, кто во Христе. Что это значит? Значит, что нет никакого осуждения. Вот так принимайте Слово Божие очень просто. Как дети. Бог сказал, значит, Он это имел в виду. Да? Дальше. Смотрите. Значит, вот смотрите, здесь такая проводится параллель с израильтянами. Да? Они получили через ангелов свой завет, слово свое. Вот. Но были невнимательны. И некоторые из них погибли, другие из них не вошли в землю обетованную, погибли в пустыне, да? Некоторые получили праведное воздаяние, да? Вот как не верили израильтяне, что они победят, войдут в землю обетованную, ну и Бог им сказал, тогда и оставайтесь в этой пустыне, раз вы не верите. В Египет вы не пойдете, оставайтесь в пустыне, да? И смотрите, вот что Бог говорил израильтянам, да? Что ты им сказал там, выводя их из Египта? Проще, простым языком говоря, он сказал, я ваш Бог, Бог ваших отцов, я буду с вами. Поэтому, раз я Бог, всемогущий Бог, я выведу вас из Египта, и я доведу вас до земли обетованной. И вот Моисей, мой приближенный лидер, через него я буду действовать. Я буду с вами. Вот такое простое слово, да? И мы знаем, что израильтяне этому в определенный момент не верили. Они не верили. Когда только приходили трудности, допустим, у них нет воды, они сразу сомневаются, где этот Бог, почему он допустил такое, не, пошли обратно в Египет. Они не верили, что Бог с ними. Вот понимаете, почему наше неповиновение, почему грех происходит в нашей жизни? Потому что мы не верим, кто мы есть в Боге. Израильтяне не верили, кто они есть. Бог с ними. Раз Бог сказал, я выведу и доведу, значит, он знает, что он делает. Вместо того, чтобы роптать, нужно проявить веру. Они это не проявили. Они не верили, что Бог с ними. Там вот можете в доказательство можете открыть, знаете, какой стих? Исход 17:7. Исход 17:7. Но там прямо говорится. Нарек место тому имя Масса Мерива по причине укорения сынов Израилев, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. То есть израильтяне, они сомневались, есть ли Господь среди нас или нет. Это совсем недавно произошло, после того, как Бог вывел их из Египта. Великие чудеса они видели, да? А тут они вдруг, как только воды у них не было в пустыне, они начали думать, есть ли среди нас Бог. Но Бог им сказал, я буду с вами. Они не верили, понимаете? Они не верили, что Бог будет с ними. И поэтому, когда они, допустим, пришли, разведчики пришли в землю обетованную, они в своем сердце не верили, что Бог с ними. Они свою веру основывали на пяти чувствах. Они думали, придут, посмотрят, там маленький народ, живут в шалашах, оружия у них нету, там мы их быстро завоюем. На самом деле они пришли и увидели противоположное. Они увидели большие стены, великаны, укрепленные города, хорошая армия, организованное государство, не как они там, кочевники какие-то, да. И они испугались. Они подумали, ну как мы можем взять, земля-то хорошая, как мы можем взять? Почему они так говорили, почему они сомневались, почему они даже сбунтовались, хотели Моисея, Аарона побить камнями и пойти обратно в Египет? Потому что они не верили, что Бог с ними. Вот в этом была их причина. Они услышали это слово от Бога, но не поверили, да. В конце концов, получили вот это праведное воздаяние. То есть нужно быть очень внимательным, когда Бог говорит, я буду с тобой. Нужно верить. Да, трудности приходят. Все наши пять чувств говорят, ну как же такое произошло, что Бог так допустил. Воды у нас нет, еды у нас нет, у нас 2 миллиона. Где мы возьмем в пустыне мясо, еду на столько человек? Это же невозможно. Они не верили, что Бог с ними. Они не верили, что Бог с ними. Они хотели, не могли основывать свою веру на Слове Божьем. Это было недостаточно. Они были невнимательны. Вот пример израильтян здесь проводится. Они были невнимательны. Теперь им было сказано, что Бог с ними. Теперь Бог дал нам лучший завет. Нам тоже кое-что сказано. Бог нам сказал не только, что Он будет с нами, Бог сказал, что Он будет в нас, что мы новое творение, что старое все позади. Бог нам сказал, Бог нас вывел как бы из рабства греха, из Египта. Он вывел и говорит, я доведу тебя до земли обетованной. Мой дух не просто с вами в этом облачном столпе, он в вас. Да, представляете, какой у нас лучший завет. То есть Бог нам тоже говорит, я доведу до тебя, до всех обетований, до этой святости, до той жизни, которую ты видишь в Библии, которая ожидает тебя. Я это доведу. Бог это сказал. Но приходят в жизни трудности, когда мы видим слабость в нашем характере, у нас нет дисциплины, нет силы побороть этот грех, или просто какие-то физические трудности там с работой, с жильем, или в браке трудности. Когда эти трудности приходят, мы видим, что все так темно и безнадежно в нашей жизни, и мы думаем, ну где же Бог? Если бы Бог любил, действовал, был бы силен, хотел бы благости в моей жизни, разве Он допустил такое? Бог может допускать такое, но Он проверяет нашу веру. И Он хочет, чтобы в такие трудные ситуации мы верили, что Бог в нас, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Он хочет, чтобы вы это верили. Иногда только слово остается. Все наши ситуации вокруг, она говорит противоположное, да? Вот. И нужно быть внимательным к этому слову, то, что все твои грехи прощены. Вот смотрите, израильтянам Бог сказал, что когда вы принесете ангса в жертву, помажьте косяки, все, фараон вас отпустит. И в чем заключалось? Им надо быть внимательным. Раз фараон нас отпустит, значит, Бог нас выведет и доведет нас до хорошей земли. Бог не хочет нас просто пожертвовать эти ангсом, помазать косяки, уместить всех первенцев, а потом, чтобы мы застряли в пустыне. Нет, Бог, конечно, не хочет. Конечно, внимательность заключалась в том, если вы не поняли, Бог нас доведет. Этот завет, этот праздник, это Пасха, они не напрасны. Это то же самое. Иисус умер за нас. И мы должны быть внимательны, понимать, что это значит для нас. Это значит, Бог не только спас нас от ада, Он доведет до всех вещей, которые хочет видеть в нас даже в этой жизни. Любовь, мир, радость, праведность, святость, много плода. Бог доведет. Бог как бы нам сказал, мой сын умер за тебя. Его кровь гораздо сильнее, чем кровь вот этой Пасхи в Ветхом Завете. Я доведу. Вот эти израильтяне, вот эти евреи, христиане, была опасность, что они не были внимательны, что значит жертва Христова, какая это победа, какая это сила. Они была опасность быть невнимательны к этому. Понимаете? И вот Библия призывает нас быть внимательными к тому, что Иисус сделал для нас на кресте. Это не просто для того, чтобы вот Иисус умер за мои грехи, ну в ад я не попаду, буду в вечности, да? А вот сейчас такая жизнь, не знаю, хочет ли Бог благословить меня, хочет ли Он давать мне победы сейчас, сомнения такие приходят, да? Мы в своем сердце говорим, не знаю, со мной ли Бог или нет. Если Он со мной, где вся Его сила? Да? То есть мы начинаем сомневаться. И вот как раз такое наше сомнение, может быть, у некоторых у вас сейчас есть, Бог говорит, будь внимательным к тому, что ты слышал о кресте. Ты новое творение. Дух Святой живет в тебе. Ты все можешь в укрепляющем Иисусе. Будь внимательным к этому. Верь. Строй свою жизнь на этом слове. Даже когда твои глаза не видят это на практике в своей жизни. Будь внимательным к этому. Особенно это поколебаться в Новом Завете, для когда испытания приходят. Да? И евреи, и христиане здесь в этой книге испытывали испытания. Да? Я уже говорил, что в основной своей массе евреи и израильтяне отвергли Христа. Не все евреи спаслись. И вот эти христиане, небольшая горстка, думали, действительно ли Евангелие такое сильное? То есть у них были сомнения. А вот. Бог нас, да? Поэтому мы можем быть святыми, как Бог призывает нас. Если бы Бога в нас не было, тогда бы это было тяжело, тогда было бы невозможно. Но раз Бог нас, а Его могущество безмерно в нас, то даже сейчас, допустим, мы не видя всех этих, всей этой праведности и святости в нашей жизни, в наших отношениях, мы можем даже сейчас уже радоваться, потому что Бог во мне, и Он доведет, сделает все, что Он хочет сделать в моей жизни. Он научит меня любить, прощать. Я могу прощать сегодня, потому что Бог во мне. Я могу любить сегодня, потому что Бог во мне. Я не чувствую. Не важно, что мы иногда это не чувствуем. Нужно строить свою жизнь на вере, быть внимательным. Бог во мне. Если Бог во мне, ну какие проблемы? Какие проблемы? Да, это, конечно, все правильно, но вот реальность об этом не говорит. Ну, это не язык веры. В такие моменты, в такие сомнения Слово Божие приходит. Будь внимательным к тому, что слышим. Кровь, первосвященник, Новый Завет гораздо лучше Ветхого Завета. Новый Завет гораздо лучше Ветхого Завета. Будь внимательным к тому, что слышим, чтобы не отпасть. Если мы невнимательны, если мы не забываем, какая сила в крови Христа, какая сила в Его жизни, у нас, если мы забываем, то мы начинаем жить, как будто этой силы нету, своими силами. Постепенно, конечно, мы проигрываем и эту битву и отпадаем. Почему? Потому что мы невнимательны к слышанному. Смотри, допустим, Римлянам 6.13. Хорошо, что мы Римлянам до этого изучали, потому что там основа Евангелия. Павел очень, Бог дал ему очень хорошее откровение, Павел очень хорошо по полочкам все разложил до конца, что значит смерть Христа для нас, да? Это заместительная смерть. Это не просто пример жертвенности, хотя тоже. Это заместительная жертва. Библия говорит, что Бог сделал Иисуса грехом за нас, чтобы мы приобрели праведность Его пред Богом. И вот смотрите, Римлянам 6.13 там говорится, там до этого много, несколько раз говорится, неужели не знаете, что вы крестились во Христа, смертью вы крестились, что вы теперь живы в Боге, что грех, что вы мертвы греха. Неужели не знаете, да? То есть христиане в Риме могли не знать, мы можем не знать, быть невнимательны к тому, что нам проповедовал. И вот в 13 стихе говорится, раз так, раз мы такое у нас положение во Христе, там говорится, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Мы ожили из мертвых. Все, Египет не имеет над нами власти. Он не имеет над нами власти. Он существует, как бы, да, как и тогда Египет во время израильтян существовал, но он не имеет этой власти. Когда Бог сказал им принести этого Анца, помазать косяки, все, это было решено. Сила Египта сломлена. И действительно, на следующее утро фараон отпустил, даже выгонял израильтян. Все, сила Египта, сила греха, она сломлена. Мы должны это знать. Но израильтяне не верили этому. Когда они были заперты в пустыне, фараон погнался за ним. Ну вот, Моисей, где же твои обещания? Да? Потом, когда в Израиле, то есть в Ханаане они увидели высокие стены, великаны, они побоялись, что не войдут туда, ну все, пошли обратно в Египет. Они по-прежнему не понимали, что сила Египта сломлена, и теперь у них новая жизнь. Они это не понимали. Так же самое, мы, христиане, можем не понимать, что сила греха сломлена. Бог это сказал. Не ищите это в своих чувствах. В своих чувствах, в пяти чувствах вы, конечно, это не найдете. В своем опыте вы это не найдете. Но 6 глава Римлянам, мы говорили об этом, она нам говорит, что вот она настоящая реальность нас. Вот кто мы есть. Мы свободны от греха. А раз мы свободны от греха, если вы это знаете, тогда вы не будете предавать свои члены греху, потому что будете знать, я не принадлежу этому Египту. Мне не нужно туда возвращаться. Мне не нужно ему поддаваться. Мне не нужно бояться. Как бы он там ни кричал, я могу представить себя, как оживший из мертвых Богу. Вот мы иногда думаем, да, ну, конечно, все правильно, вот грех в нас по-прежнему, Костя, ты же не отрицаешь, что это наша природа старая, по-прежнему в нас тоже есть, как бы, вот, а раз она есть, не знаю, можем мы рассчитывать на победу в этой жизни, наверное, только сплошная борьба будет. Вот когда мы придем на небеса, мы так не надо думаем, тогда Бог даст нам новое тело. Старого тела не будет. И тогда мы сможем представить себя Богу, как оживший из мертвых. Тогда мы действительно как бы оживим из мертвых, да? Вот тогда я понимаю это всегда. Но Павел говорит эту глубокую, потрясающую истину. Ее можно понять только верой. Сейчас, как ожившие из мертвых, мы можем и должны представить себя Богу. Получится в орудии праведности. Думайте о себе, как будто вы уже воскресли из мертвых. Как будто у вас уже нету этого старой плоти греховной. Ну, конечно, глазами, своим чувством вы видите это в себе. Но вы почитаете себя, как будто вы мертвы, как будто вы воскресли. Дух Святой живет в нас, и Он сильнее этой старой природы. Но это нужно знать, особенно в момента трудности. Быть внимательным к этому учению Евангелия, к этой шестой главе, быть внимательным, чтобы не отпасть. Почитать себя свободными от фараона. И израильтяне не научились себя почитать свободными от фараона от Египта, поэтому они всю жизнь хотели вернуться в Египет. Они не поняли, что Бог их освободил и доведет, понимаете? То есть это очень актуальное послание по поводу Евангелия и благодати. Быть внимательны к нему, знать, кто мы есть во Христе, у нас есть свобода от греха. А раз у нас есть свобода от греха, у нас есть сила, и мы не отпадем. Только если мы будем держаться нашего исповедания, будем крепки веры, держаться того, что мы услышали вначале, быть внимательны к этому, применять действительно. Грех. Вот это искушение, допустим, искушение, какую-то похоть приходит в вашу голову, там, транспарант на улице увидели или еще как-то. И вы чувствуете, что ну, как так, грех во мне живет, вот эта похоть бушует. Запретите во имя Иисуса Христа, образно говоря, вот так скажите, это нереальность. Я мертв для греха. Эта похоть не существует. Почитайте себя мертвым для греха. Когда вы скажете с верой, эта похоть уйдет, я вам гарантирую. Эта похоть уйдет. Вам не нужно будет бороться 10 лет с ней. В этот самый момент она уйдет, потому что Иисус поборол этот грех ваш 2000 лет назад. Понимаете? Учитесь ходить по духу, учитесь ходить в веру. Понимаете? Мы можем сейчас, не нужно ждать опять. То, что Иисус сделал 2000 лет назад, сейчас, так как я свободен от греха, я могу представить мои члены в праведность для Бога. Любить, быть смиренным, терпеливым, иметь радость, иметь мир и так далее, и так далее. На, опять же, обстоятельства могут не поддерживать так, это, но мы строим нашу веру не на обстоятельствах, а на вере. Понимаете, о чем я говорю, ребят? Это немножко трудно, тяжело, твердая пища, но мы готовы для нее. И пора. Бог нас толкает к этому. Вот. Но предупреждение есть. Надо быть внимательным к этим откровениям. Потому что Бог все сказал своим словом. Если мы не внимательны, если мы не верим, если мы не слышим, Бог уже ничего не может для нас сделать. Мы иногда просим, Господь, помоги. А Бог говорит, я уже тебе помог 2000 лет назад. Знай, что Христос твой сделал, и все. И ты свободен. Понимаете? Господь, дай мне силы. Зачем тебе давать силы бороться против того, что уже от чего ты свободен? Ты свободен от греха. Понимаете? Вот почитайте послание Римлян и увидите, каким смелым языком Павел описывает наше состояние во Христе. Поэтому почитайте, мертвыми для греха, живыми для Бога. Все получится. Это как, вот, примерно как болезнь, да? Вот болезнь есть в теле, но Бог сказал, что Он понес эту болезнь. Бог сказал, что молитва веры исцелит, что я исцелю. То есть болезнь еще остается, но мы знаем, что на духовном уровне мы исцелены. И мы знаем, что мы будем исцелены, да? Хотя болезнь по-прежнему остается, но мы верим в Слово Божие, да? Мы не основываем на чувствах, да? Или человек, допустим, уверовал в Иисуса Христа, но ничего не чувствует. Но мы ему говорим, неважно твои чувства, ты новое дитя, ты получила духовное рождение. Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Это уже произошло, неважно, что ты не чувствуешь. Слово Божие тебе это говорит. Человек не чувствует, но когда мы ему говорим, он поддержан, радуется в Боге, ходит в церковь, прославляет Бога, растет духовно и так далее, и так далее. Почему? Потому что просто ему сказали, что Бог обещал, он так и сделал. Кто-то может ему сказать неверующий, ну и что, где ты это духовное рождение, где ты его чувствуешь, как это произошло, что, как это? И человек может сомневаться и отпасть, но он отпадет в том случае, если он будет невнимательным к Слову Божьему. Вот, то есть очень быть надо внимательным. Там мы говорили, что знамения, чудеса, они не только для первого века, они для нашего века, да? Вот, но, сейчас я об этом не буду говорить. Просто. Вот эти вот христиане, евреи, они видели все эти знамения, они видели Иисуса, чудеса, которые Он делал. Они получили Духа Святого. Они видели разные силы, раздаяния, чудеса, знамения. Они, у них было слово, у них были знамения. И при всем этом все равно была опасность для них отпасть. Вот как израильтяне получили слово, я буду с вами, Бог сказал. Они видели все эти знамения. Представляете, в Египте какие знамения они видели, как Бог, 10 казней, расступившееся море и так далее, и так далее. И все-таки они споткнулись, они не поверили, несмотря на все эти знамения. И то же самое здесь говорится христианам. При том, что у нас есть лучший завет, есть Слово Божие, которое не просто через апостол, сам Господь говорит нам, не просто через пророка Бог говорил, через своего Сына Он нам говорил, да. Раз Бог говорит через своего Сына, есть жизнь за Его словами, да. Притом чудеса эти все. Поэтому мы должны быть особо внимательны к слышанию, чтобы не отпасть. Если будете внимательны к слышанию, к Евангелию, вы никогда не отпадете. Вы никогда не отпадете. Бог вам это обещает. Бог силен утвердить своим всемогущим и поставить его святым и непорочным перед Богом. Бог силен это сделать. Не смотрите на других христиан. Ну вот он отпал, вот он отпал, Это не проблема Бога. Бог все приготовил для того, чтобы мы ходили в победе. Понимаете? То есть настройте себя на победу, настройте себя на Слово Божие, то, что оно обещает. Дальше. С 5 по 9 стих. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью венчал его и поставил над делами рук твоих. Я прочитаю еще раз, это про нас говорится. Славу и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренного ему. Не оставил ничего непокоренного ему. Еще повторю, не оставил ничего непокоренного ему. Ныне же еще не видим, что все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Интересно, здесь автор говорит, не видим, и в то же время, но видим. То есть мы не видим по плоти, но видим по духу. Да? Такая мысль. Вот смотрите, у человека оказывается огромное положение перед Богом, огромная честь и слава. Допустим, в Бытие 1.28. Сейчас грех пришел, все это разрушил, но в Бытие вот как было 1.28. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. То есть Бог дал Адаму и Еве, всему человечеству, вот эту власть. Обладать землей, владычествовать на земле. Бог не создал ангелов владычествовать на земле. Тем более не создал сатану владычествовать здесь на земле. Это мы, это наше владычество. Из-за греха сатана здесь всем завладел. Да. Но Бог поначалу призвал человека нас быть царями и священниками здесь на земле. То есть у нас великое положение. Чуть-чуть мы ниже ангелов на самом деле. Совсем чуть-чуть. Бог покорил эту вселенную, эту землю, чтобы управлять ней, возделывать сад, образно говоря, строить и так далее здесь человеку. Бог тогда верил. То есть у нас особое привилегие, огромное положение. Здесь сказано, все покорил, ничего непокоренного не оставил. Нам все покоренное, ничего не оставлено непокоренным. Да? Причем автор повторяет, все покорил, то не оставил ничего непокоренному. Потом же сразу он говорит, мы ниже не видим еще, да, мы не видим это все. Мы видим, сатана еще сейчас имеет власть, царствует, грех, смерть мы видим, да, зло. Что-то не похоже, что все человеку покорено. Человек, скорее всего, в рабстве. Но сначала ставится факт, Слово Божье говорит, все покорено. Потом говорится по поводу того наших пяти чувств. Да, глазами мы это не видим. Но, вот эта славная мысль, мы видим Христа, увенчанного славой и честью, по правую руку от Бога, вознесенного. Мы знаем, что вы согласны, что у Христа сейчас вся власть. Да? После того, как Он умер, воскрес на кресте, поднялся на небеса, Бог дал ему всю власть. Да? «Проси тебе и дам народу в наследие», там мы читаем Псалом. У Христа есть вся власть. И мысль такова, что Христос, Он наш представитель. Вы не забывайте, что Христос там во славе, но в человеческом теле там сидит, да? Что Иисус Христос воскрес в человеческом теле. То тело, которое было у него до креста, оно воскресло, да? Там даже раны остались. Но это славное тело, прославленное тело. То есть Иисус, наш представитель там, на небе. Вот люди хотят рисовать такие картины, что вот там святой такой умер, там в России пошел, и вот ходатайствует за русских. Вот у нас там есть свой человек там у Бога. Да? Я понимаю, почему людям это хочется сказать, потому что они чувствуют, это наш человек, он пошел туда, он как бы прославился здесь на земле, и через него мы можем иметь доступ к Богу. Это понятно, я понимаю, почему это происходит. Но Библия говорит, что Иисус есть единственный посредник. Иисус есть человек за всех, за русских, американцев, европейцев, испанцев. Да? Не Дева Мария. Иисус есть человек. Он наш представитель, Иисус, понимаете? Он на нашей стороне. И Он от нашей стороны пошел, и Бог его принял. И что это значит для нас? Это значит, да, я, допустим, не имею этой власти, но я вижу моего представителя, у которого вся власть. А раз у него вся власть, значит, в определенное время и у нас здесь, у людей на земле, будет вся власть, будет восстановлено то, что мы потеряли после греха падения в Эдемском саду. Не сатана, а мы будем царить здесь на земле и иметь это положение владычества. Мы это не видим, да? Но мы видим Иисуса Христа. Иисус победил. Иисус в славе, после очищения грехов воссел от десны величия на высоте. Бог принял его жертву за нас. Смотрите, сказано, Бог сделал Иисуса грехом за нас, да? Это 2 Коринфянам, давайте я вам покажу этот стих. 5 глава, 21 стих. «Ибо не знав, что греха Он сделал за нас, жертву за грех, чтобы мы в нем сделали праведными перед Богом». Вот вы видите, здесь «жертву за» — это слово вставлено переводчиками, в оригинале этого нету. И вот в английских переводах и в других более точный перевод будет «ибо не знав, что греха Он сделал для нас грехом». Вот более будет точный перевод, потому что «жертву за грех» — на курсивом. Это не в оригинале, вот что это значит, да? То есть более точный перевод — Бог сделал Иисуса грехом за нас, да? А грешный человек, он не имеет доступа к Богу. Грешный человек оторван от Бога, да? Но когда Иисус принес жертву во плоти, понес этот грех и вознесся на небеса, Бог его принял. Значит, Бог во Христе простил наш грех, потому что Иисус нес наш грех. Иисус стал грехом за нас, но Бог его принял. Что это значит? Это значит, Бог принял нас тоже. Понимаете? Вот как Иисус сейчас был принят и увенчан славою, это значит, мы в нем Богом приняты. Сейчас мы не видим, что все покорено. Сейчас мы не видим это. Но, когда мы смотрим на Христа, мы должны понимать, вот наша победа, вот наша праведность. Бог нас принял. Почему? Потому что наш представитель, он получил такое высокое положение на небесах. Вот пример. Помните, Моисей, он пошел на гору, 40 дней общаться с Богом, получать заповеди, 10 заповедей, да, вот этот момент. только он мог пойти. Там такая слава была. Никто не должен приступать был за определенную черту, иначе должен быть побит камнями, даже скот. То есть, но Моисей пошел, и израильтяне издалека видели этот огонь на этой горе, дым, то есть они это издалека видели. Как они себя чувствовали? Они чувствовали, вот наш представитель пошел говорить с самим Богом. То есть они были поддержаны, они были вдохновлены. Если наш представитель, если наш лидер имеет такой доступ к Богу, тогда у нас будут дела хорошо. Да? Но Моисей там задержался, да? И такой веры у них вдохновения ненадолго хватило. Где этот Моисей? Что с ним случилось? Давай сделаем лица. Аарон. Вот они, давайте им поклоняться. Вот они вывели нас из Египта. С этим Моисеем не знаем, что сделать. Этот Моисей, сможет ли он нам помочь? Доведет ли он нас до земли обетованной? Не знаю. И вот израильтяне не поняли, они не были внимательны, они не поняли, что это значит, что Моисей на этой святой горе с самим Богом лицом к лицу беседует. Они не поняли, что это их лидер. Если Бог допустил ихнего лидера к такой близости, значит Бог как бы всех их допустил в лице Моисея к такой близости, значит он их благословит и довезет до земли обетованной. Но они были невнимательны, они это забыли. И вот то же самое происходит с нами. Сейчас уже не гора какая-то там, Синая. Иисус вошел не просто на гору, Он вошел во святое святых, на небеса, по правую руку. Это гораздо более славное место, чем та гора. Когда мы смотрим на Иисуса, и нам надо смотреть, воссевшего по правую руку, увенчанную славой и честью, когда мы смотрим так на Иисуса, мы понимаем, наш представитель вошел в самую близость с Богом. Иисус, Сын Человеческий, наш представитель, от нашей плоти, от нашей крови, так же созданный, как мы, он вошел туда. Это значит, если наш лидер имеет такую близость, это значит, у нас дела будут хорошо. И значит, Бог нас благословил. Это значит, Бог, если он принял нашего лидера, он принял нас. Это значит, Бог доведет нас до всех этих обетований. Это очень здорово. Поэтому нужно смотреть верою на Иисуса, который увечен славу и честь. Понимаете, это немножко твердая пища, но постарайтесь это понять, потому что это будет такой поддержкой для вас. Иисус вознесен на небесах, наш представитель. И все-таки, когда мы это не понимаем, мы начинаем говорить, ну вознесен, ну и что это для нас? Иисус вот был на земле, потом поднялся на небеса, ну что это, где этот Иисус, что он мне даст? Вот как израильтяне говорили, где этот Моисей, что нам теперь, он там на горе, ну ему хорошо. И не понимали, наверное. Так же самое мы, христиане, даже опасность христиан первого века было не понимать, что значит Иисус поднялся по правую руку, наш лидер. Мы должны смотреть верою на это и понимать, если Бог благословил нашего лидера, так его прославил, значит в нем он прославил нас. Значит он доведет нас, несмотря на все трудности, до всех своих обетований. Понимаете, вот такая вот картина. Понимать, что значит Иисус прославлен, он победил. Это значит, наш грех прощен. Наш грех прощен. Вот еще одна такая картина. Смотрите, Адам, да? Мы, кстати, не видели Адама, но его ошибки мы на себе хорошо чувствуем. Этот грех, его грех с самого рождения, он в нас. Это Адам, это его действие, вот оно на нас. Вот мы соединены с Адамом, да, по плоти, мы соединены с Адамом. Вот его последствия на нас. Грех, страдания и так далее, да, все, что мы увидим в этом мире. Потому что мы соединены с Адамом, а Адам наш был представитель. Мы не согрешали, мы не ели этот запретный плод, да, но то, что сделал Адам, потому что он был наш представитель, все на нас распространилось, смерть распространилась, даже на младенцев, да, распространилась смерть, потому что Адам наш представитель. Теперь Библия говорит, у нас есть второй Адам, второй представитель, это Иисус Христос. Иисус, мы тоже не видели Иисуса, да, но Иисус наш представитель. Если наш представитель все испортил, это все плохое к нам перенеслось, то наш второй представитель совершенно Иисус, который Иисус, Бог засвидетельствовал, что Он принял этого представителя, принял этого второго Адама, распосадил его по правую руку на небесах. Раз. Все плохое передалось от Адама, значит, все хорошее сейчас передастся к нам опять от второго Адама. Но это принимается верой. Вот почему мы говорим, у нас праведность Христова. Мы это не видим глазами, но у нас есть праведность Христова. Вот вы чувствуете, да, греховность от Адама, которую получили. Таким же образом вы должны понимать, что вы и приняли веру, вы приняли эту праведность от Христа, потому что Он наш представитель. Вы ничего тоже ничего не сделали. Иисус все сделал на кресте и дал нам это спасение. Просто принять эту веру, даже не чувствуйте. Раз Бог благословил нашего представителя, второго Адама, значит, праведность Христова в нас, праведность Бога в нас. Смотреть. Не видим, но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисуса. Вот такую мысль, понимаете, автор хочет сказать израильтянам. Ваш представитель Иисус вознесся до такого величия, значит, Бог вознес вас вместе с Ним. Но вы верьте, вы смотрите не на видимое, а на невидимое. Ходите верою. Видите, что с израильтянами произошло, когда Моисей был на горе, они сомневались, потом в других трудностях, они в какой-то момент, они как бы говорили, вот там Корея, когда Дафан забунтовались, они как бы сказали Моисею в какой-то момент: Моисей, ты все нам говоришь, проповеди, где твоя земля обетованная, вот песок по-прежнему у нас на зубах, где ты, твоя земля, это хорошие все проповеди, это все слова возвышенные, все это было хорошо, может быть, там год назад. Где? Довел ты нас за это земля обетованная? Где? Где? Я хочу почувствовать. Где это, Моисей? Что ты говоришь? Вот мы были в Египте, мы это видели там. Там было тяжело, но что-то там было. Мы это могли почувствовать, мы это знали. Ты нам все это наговорил, обещал нам горы, и вот мы это, в пустыне. Они не поверили Моисею, они не поверили Слову Божию. И сейчас такие же тенденции сатана также хочет вкладывать в наши умы то же самое. Вот там пастор говорит, все это возвышенные проповеди, все это, конечно, много обещает. Да, Бог безмерно величественное могущество в нас. Да, Бог силен в нас. Все могу укреплять. Да, это все здорово. Но где это? Где это? Вот я в своей жизни не могу это почувствовать. Вот где это, Кость? Вот где это? И приходит сомнение. Приходит сомнение. Бог сказал. Бог вознес своего сына. Бог сказал, что у нас есть новая жизнь, но мы не верим. Почему мы не верим? Потому что мы хотим почувствовать, потому что мы хотим как Фома потрогать. А раз мы не потрогаем, мы не будем верить. И вот это очень плохо. И вот это невнимательность к слышанному. И это приведет нас, в конце концов, к падению. Мы должны верить, что Бог в нас. Пусть мы даже не чувствуем некоторые, не можем пощупать некоторые обетования, некоторую святость, некоторые победы в нашей жизни. Пусть. Но это не значит, что Бог не доведет это нашу жизнь. Так же, как Он довел израильтян, Иисуса Навина, который верил, так же доведет нас. Понимаете? То есть, когда Иисус сейчас на небесах, по правую руку, в этой славе, не говорит, ну, где это Иисус? Если бы Иисус увидел здесь на земле, тогда бы я мог бы. Нет. Иисус сделал важную миссию, поднявшись сам на небеса. Это доказательство того, что Бог нас принял. И Бог доведет нас до всего хорошего в жизни, даже в этой жизни, к чему нас предназначено, понимаете? Смерть за всех, тут сказано в 9 стихе. В благодати Божьей вкусил смерть за всех. Представляете, сколько сейчас, не знаю, сколько, 6 миллиардов, наверное, или 7 уже на земле. Иисус умер за всех их. Все имеют шанс на небеса, на эти благословения. Для всех. Да? Все. Бог все сделал для всех. И все-таки попадут, получат благословение и спасение небеса, кто кто уверует. Да? Это то же самое. Бог дал нам силу против греха, Он дал нам новую жизнь. Но реальные результаты победы над своими искушениями вы будете, если вы будете верить. Первый, кто вы есть. И что Бог силен. И может быть сейчас не видим, но Он обязательно это доведет. Но сначала, прежде всего, верить, кто я есть в Боге. Я новое творение. Бог во мне. Раз Бог во мне, это не, мои свои дела очень хорошо тогда идут. Очень хорошо. Так, дальше. 10 стих прочитаем. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все, приводящий многих сынов славу, вождя споднения, их совершил через страдания. В первой главе говорилось о божественности Христа. Во второй главе автор говорит о человечности Христа. Это тоже очень важно. Иисус был 100% Бог. Он был 100% человек. И человечность Христа имеет огромную силу в деле спасения для нас. И это нужно не забывать. Дальше, с 11 по 12 стих. Раз он человек, поэтому он прошел через страдания, потому что мы все проходим через страдания. Иисус без страданий не был бы настоящим человеком, да? То есть такая мысль. «Ибо и освящайся, и освящаемый все от единого, и потому Он, то есть Иисус, не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твоим, Твое, братья Моим, посреди церкви воспою Тебя». Потрясающие тоже слова, да? Просто подумайте. Иисус человек. Он не стыдится называть нас братьями. Иисус не стыдится. Вот до этого автор сказал, будьте внимательны. Вот будьте внимательны к тому, что Слово Божие нам говорит. Иисус вам говорит, я не стыжусь вас. Вот то, что Слово Божие говорит. Основывайте веру на своем на Слове Божьем. Если вы будете основывать веру не на Слово Божие, а на своих чувствах, тогда вы скажете себе, я не знаю, в моей жизни столько плохого, столько постыдного, вот даже сегодня утром такое сделалось. Как Бог может меня принять такого? Мне самому стыдно, мне перед людьми стыдно. Ну как я могу руки поднимать, славить Бога? Ну как я могу молиться? Я чувствую себя таким, такой грешный. Не так стыдно перед Богом. Но это чувство ваше, это ваш опыт. А Иисус вам говорит, я вас не стыжусь. Ну как же так, я не могу понять, я не могу это почувствовать. Не надо чувствовать, Бог, Иисус говорит, я не стыжусь. На кресте я разобрался с этим стыдом, ты мне верь. Я не чувствую, нет, ты верь моему слову, я не стыжусь. Нужно быть внимательным к таким словам. Нет никакого осуждения. Бог не помнит наших грехов, одно место говорит. Какие грехи? Вот мы приходим, приносим все наши грехи. Хорошо, что вы покаялись, но мы покаялись, и потом все равно эти грехи как будто у нас висят, и мы думаем, о, Бог говорит, твоя праведность во Христе. Ты так же праведен, как Христос праведен. У Христа есть смерть. Христос не приходит и там не заикается пред Отцом, о, Отец, пожалуйста, не могу вот там помочь, благословить. Иисус есть смелость. У нее есть благодарность, у нее есть смелость. Такую же смелость вы должны иметь, потому что у вас праведность Христова. Иисус не стыдится нас называть братьями. Он, Иисус, не стыдится меня называть братом. Потрясающая мысль, да? Просто верьте в это. Держитесь, имейте дерзновение приступать к Богу, как брат Иисуса Христа, с такой же праведностью. Бог не стыдится, Иисус не стыдится. Тогда какое право мы имеем стыдиться? Ну разве это не какая-то будет наглость так прямо приписывать себя в братья Иисусу, да? Забыть про стыд, как бы, да? Разве это правильно? А разве это правильно уменьшать то, что Иисус сделал на кресте? Разве это правильно называть Бога лжецом? Мы не хотим называть Бога лжецом. Поэтому давайте слышать, что Слово Божие говорит. А Слово Божие говорит, что мы для греха, что мы братья Иисуса, что Он не стыдится нас. Он не стыдится нам. Понимаете, почему очень важно понять, что Иисус нас не стыдится? Я просто хочу вас поддержать. Потому что если вы будете стыдиться Иисуса, и как это происходит? Вы начинаете молиться за кого-то, и вы вспоминаете, ой, я такой, так, не такая мне идея была. У вас нет смелости в молитве. У вас нет веры. Просто стыд разрушает смелость, стыд разрушает веру. Вы не сможете молиться с верой, понимаете? И сатана знает, и он всегда пристыживает нас. Он что-нибудь нам приведет нам на память. Он хочет нас пристыдить. Потому что, знаете, как только мы будем стыдны, мы будем сразу съеживаемся, опускаем голову перед Богом и чувствуем, что ну как такого Бог будет слушать? Ну как я могу молиться? И все. Сатана достиг своей цели. Не слушайте этой лжи. Потому что Иисус нас не стыдит. Имейте смелость в молитве. Если вы это не будете делать, вы будете, как Петр, говорить, «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Помните, Петр сказал в лодке? Иисус сказал, «Не бойся, а ты не будешь ловить человеков». То есть Иисус не стыдился Петра. Он ему не только сказал, «Не бойся, ты сделаешь великие дела для Бога». Вот так вот Иисус на него смотрел. «Не бойся». Иисус не хотел выходить из него в лодке. Он не хотел, чтобы Петр выгонял его из-за того, что он чувствует себя недостойным. Ну и что? Иисус по-другому смотрит. Не говорите Иисусу, выйди от меня, я недостоин. Не говорите так. Потому что если вы так будете говорить, как бы вы рубите сук под собой и падаете. Иисус нас не стыдится. Он не хочет уходить от нас. Он хочет быть с нами в лодке. И когда мы так остаемся, мы будем ловцами. Если мы будем выходить от Бога из-за нашего стыда, то, конечно, силы больше не будет. Мы разъедим себя, разрушим взаимоотношения. То есть не разрушайте свои взаимоотношения с Богом, потому что Бог их не разрушает, Бог нас не стыдится. Стойте в этой благодати, стойте в этом прощении. Веру, веру, не чувствуем веру. Мы, братья Христу, представляете? Какую, просто подумайте, какую смелость. Мы будем молиться за Филимонки, или за исцеление Анатолия, или за другие проблемы. Проблемы могут быть большими, но когда мы понимаем, что мы братья Христу, что у нас есть смелость во Христе приходить к Богу, какая сила в молитве будет, какая сила будет в молитве, понимаете? Очень важно знать, что Бог нас не стыдится, и чтобы мы не стыдились самих себя, потому что праведность в нас Христова. Бог же не стыдится своего Сына Иисуса Христа. Также он не стыдится нас. Вопрос хочу вас поддержать. Бог так возлюбил, Бог такое совершенное спасение нам доставил. Он не просто нам доставил спасение, вот когда я получу новое тело, не будет всех этих тенденций, тогда я могу, Бог меня не будет стыдиться. Мы иногда так думаем, что вот на небесах, когда я попаду, там Бог меня не будет стыдиться. Нет, Бог уже сейчас не стыдится, потому что Он смотрит так на нас, как мы уже завершены в нашем спасении. И вы знаете это, чтобы силе действовать здесь в жизни, ходатайствовать, жить в Боге. Понимаете? Если бы мы иногда думаем, что наше спасение будет, вот когда я получу новое тело, когда греха больше не будет, да? Если было бы так, то тогда получалось, что спасение заключается не в том, что Иисус сделал на кресте, а в том, что Бог даст мне новое тело. Тогда зачем Иисусу надо было умирать? Просто Бог дал бы новое тело, и вот бы спасение было завершено. Нет, Бог послал своего Сына, и этого достаточно, чтобы все наши грехи были омыты, чтобы не было никакого стыда, сознания грехов, что Христос это смыл. Понимаете, это немножко, ну, это нужно принимать это веру, потому что в чувствах мы это никогда не найдем. Судить об этом духовно надо. Так, дальше с 13 стих. И еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. Представляете, Иисус говорит, вот я и дети, вот я и Костя, Наташа, Алексей, Дима, вот я и мои дети. Дети, которых дал мне Бог. Мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Просто вот вспомните. Вот я хочу такую вещь сказать, она может быть казаться неправильной, но я объясню. Мы не слуги, мы дети. Я повторю, мы не слуги, дети. И сейчас я вам поясню. Допустим, я попрошу мою дочь подмести на кухне. Она подмечет, да? В каком-то смысле она служит мне отцу, да? Но вы понимаете, она моей семье, она равная, да? Другое дело, я найму уборщицу, и она будет убираться в моей квартире, допустим, раз в неделю. Вот она будет как служащая, да, как слуга будет, да? Вот наше положение не как вот эта уборщица, которую наняли. Наше положение как дети. Да, мы служим, но мы дети. Потому что мы иногда, когда думаем о служении, мы думаем, что это что-то такое, мы забываем из этой картины, что мы не в семье, что мы не братья Иисуса, что мы не дети Божьи. И мы кажемся, что Бог как бы нас на задворках держит от своего сердца, от своего общения. Не имейте такую картину. Мы дети Божьи. Вот подумайте о взаимоотношениях отца, те, кто у вас дети и родители, да? Просто представьте, какие у нас взаимоотношения с детьми, как мы стоим за ними горой, постоянно заботимся, любим, вся жизнь вращается вокруг наших детей, особенно когда маленькие, да? И мы дети Божьи. Представляете, какое сердце, какая защита, какой доступ, как Бог стоит за нас горою. Представляете? Это так. Допустим, у Нади будет день рождения, я ей куплю подарок. Что вы думаете? Я Максу тоже куплю подарок. Потому что он будет расстроен, что как бы он может не понимать, там, что на день рождения, как же так его обделили, да? Я не хочу, чтобы он расстроился даже на это. Я дам, я куплю ему подарок, может быть, не такой большой дорогой, как Леонардо, потому что у него день рождения, но тоже ему куплю, чтобы он был доволен, да? И вот всегда вы приходите в гости, там, вы не только шоколадку одному ребенку даете, вы для всех постараетесь, иначе уж вообще никому не давать, да? То есть вы не хотите, чтобы ребенок почувствовал себя, как бы, не знаю, как сказать, обделенным, да. Вы не хотите. То же самое, Бог не хочет, чтобы мы чувствовали обделенными. Мы братья во Христе, понимаете? Бог принял Иисуса, значит, Он принял нас. Бог не вот вы понимаете, мы иногда почему-то не понимаем, ну что, Иисус воскрес, вознес на небеса, ну что это значит? Это значит, Бог принял нас, значит, праведность Христова, которая была принята на небеса, она нам здесь принята тоже, у нас есть праведность Христова. Бог принял Сына, значит, Он принял нас. Мы дети, то есть имейте радость такую, имейте такую веру, будьте внимательны к этому, мы дети Божьи, все, что это значит, а Бог более совершенный, чем мы, отцы. То есть представляете, какой действительно у нас завет, какое взаимоотношение, что, если Бог наш Отец, что может быть, какие проблемы, какие страхи, какие переживания, ну просто веру надо подключить, и вот так вот мир придет, радость, сила. Так, дальше с 14 по 15. 14 по 15. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус стал как мы, чтобы мы стали как Он. У Иисуса вся праведность. Мир, радость. Это все наше. Потому что Он взял наш грех, взял нашу плоть. Произошел такой обмен. Мы отдали Ему наши грехи, Он отдал нам свою благодать. Мы избавлены от страха смерти. Есть люди. В принципе, люди неверующие, они действительно всю жизнь живут от страха. Да весь мир живет от страха смерти. Что, тут доказывать ничего не надо, и так ясно. Все люди боятся умереть, они строят свою жизнь, что вот жизнь одна, надо бы быстрее все успеть достичь, пока не состарился, пока то, пока и все, да. Потому что люди боятся смерти. Они боятся, что у них жизнь одна. И больше ничего не будет. Поэтому не пытается. Да? Но мы христиане, нам не нужно так бояться, нам не нужно так мотивироваться, что жизнь одна, и надо все-все быстрее ухватить в этой жизни, иначе как бы мы попусту прошли. Не думайте так. Сатана любит навязывать такие мысли. Не думайте, да? Особенно если вам уже за 30, за 40, наверное, такие мысли может часто приходят. Ну а чего я достиг жизни? Чего в жизни достиг? Не бойтесь. У нас этой жизни, у нас вечная жизнь, у нас много времени. У нас вечная жизнь уже сейчас. То есть мотивируйтесь вот этими вечными ценностями и имейте этот мир. Не живите в страхе от смерти, а то, что это жизнь одна. Не живите в этом страхе. И, конечно, смерти физической не нужно бояться, да? Я не могу вам сказать, не бойтесь смерти. Я могу, просто в моих словах не будет силы. Но я могу вам сказать, смотрите на Христа в 9 стихе, увенчан славою и честью. Он прошел через смерть, но смотрите, какой конец его, какая слава. И когда мы думаем о смерти, не зацикливайтесь на смерти, смотрите дальше, и тогда мы не будем бояться смерти. Наша судьба такая же, как судьба Иисуса. Поэтому смерть для нас верующих, это не страшно, не нужно бояться. Нужно бояться Бога, да? Только бояться Бога. И исполнять Его волю. Потому что исполняющий волю пребывает вовек. Смерть ему не страшна. Дальше, 16 по 17. Ибо не ангела восприимлен он, но восприимлен семя Авраама. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быть искушен, то может искушаемым помочь. Иисус знает наши напасти. Он уподобился во всем нам, братьям. Здесь в 17 стихе говорится, да? Иисус все знает. Вы не можете думать, не должны думать, что Иисус, ну, Он Сын Божий, что Он знает о моих искушениях, о моих проблемах. Иисус все это знает. Он знает все эти слабости. Он все через это прошел. Он был на 100% человек. И Он знает, как помочь, потому что Он победил. Но Он все это знает. И здесь такая вещь сказана, чтобы быть верным перед священником перед Богом. Да? Иногда мы можем неправильно понимать, что значит Иисус первосвященник? Иисус по праву руку от Бога ходатайствует за нас. Что это значит? Да? Мы иногда думаем, что Иисус ходатайствует сегодня. Вот он, я совершил грех, Иисус ходатайствовал, и у него получилось. Оправдал меня перед Богом. Потом завтра я что-то сделал, Иисус опять начал ходатайствовать, опять у него получилось. А потом... Вот это тяжелый грех. Не знаю, у Иисуса получится ходатайство за меня сегодня или нет. Так не думайте. Мысль такова, что Иисус на небе с тем, что Он сделал 2000 лет назад, и это присутствие говорит о том, что все наши грехи прощены. Иисус не пытается нас спасать, уговаривает Отца, прости, спаси Его сегодня. Просто Иисус своим присутствием там уже свидетельствует о том, что прощение произошло. Понимаете? Что это значит? Присутствие Христа свидетельствует о том, что наши грехи прощены. Вот третий стих первой главы. Очищение грехов наших воссел. Величие. Иисус очистил наши грехи и теперь воссел. То, что Иисус сидит сейчас по правую руку, свидетельствует о том, что все наши грехи прощены. Потому что если грехи наши не были прощены бы, Иисус бы никогда бы не поднялся бы на небеса, потому что значит на нем грех, а грех этот не был бы искуплен, а грешный человек не может подняться на небеса. Вот, и Иисус наш первосвященник. Иисус уподобился нам. Что это значит? Опять же, вот, беря картину этого Адама, первого и второго Адама, Иисус второй Адам, да? Когда Адам, наш представитель, согрешил, все стало плохо. Бог выгнал его из сада, поставил ангела с мечом, чтобы не вошел обратно. Да? Такая вот печальная картина. Вот что с нами произошло. Бог выгнал нас из своего присутствия. И хотя он по-прежнему благоволил, пытался благословлять, вот этот разрыв в отношении произошел. Близость потерялась. Да? И вот этот Адам... Вот это отношение, вот эта потеря Адама, она на нас переселилась, да? Потому что мы все от Адама. Но второй Адам, Иисус Христос, Он зашел на небеса. Что это значит? Как бы Иисус вернулся в Эдемский сад, образно говоря. Ангел ему не сказал, куда идешь. Нет, Иисус вошел. Наш представитель вошел. Вот нашего представителя выгнали, Адама первого из Эдемского сада. Наш второй представитель, Иисус Христос, второй Адам, имеющий такую же плоть, и кость, как у нас, он вошел. Это значит, Эдемский сад открыт для нас. Завеса разорвана. Святой святых открыт для нас. И мы можем в веру входить и наслаждаться общением, и иметь силу в молитве. Дорога в Эдемский сад открыт. Вот это радостная вещь. Когда читаете Бытие 1-3 глава, все-таки такая грусть, да, что Бог их выгнал. Да? Бог не простил, Бог не искупил их там, Он их выгнал из Эдемского сада. Но когда мы понимаем Новый Завет, мы радуемся. Нет, теперь у меня есть доступ в этот Эдемский сад. Святой святых, у меня есть доступ. Все, что Адам потерял, Иисус восстановил. Все, что Адам потерял, Иисус нам восстановил. Не надо ждать, когда вот я воскресну из мертвых. По вере, ходя в духе, мы уже можем иметь силу, привилегия, праведность Иисуса Христа сейчас. Победа над грехом сейчас. Будьте внимательны к тому, что вы слышали. Вот о чем послание евреям говорит. Быть внимательным. Они как бы вышли из Египта, и Бог уверовал в Иисуса. Бог им многим благословил, но было еще больше. И то же самое у нас. Бог спас нас. Мы много видели ее побед, но есть еще что-то большее. Есть полнота Христова, полнота его жизни. И Бог ведет нас в этот покой. Мы должны быть внимательны к слышанному Слову Божьему, верить, особенно в испытания. И вот что интересно, так как Иисус, я заканчиваю уже 18 стих, все претерпел, он имел такую же плоть, мы не можем сказать: Иисус, ты не можешь меня понять, ты как бы Сын Божий. Нет, Иисус также Сын человеческий, на 100%. Он может, он все знает, он через все прошел. Вот мы иногда, когда у нас какие-то проблемы, мы хотим поговорить с человеком, который прошел через такие проблемы, да. Допустим, больной человек исцелился, а я болен, я хочу поговорить с ним, потому что меня может поддержать, да. Или там проблема в браке, у человека была проблема в браке, Бог дал ему победу, нам интересно его послушать, да. Мы хотим, чтобы человек поддержал нас, если он прошел через это, да. И вот здесь этот текст нам говорит, что Иисус через все наши проблемы прошел, он все это знает. Представляете, какая поддержка для нас в наших искушениях, в наших проблемах должна. Иисус все это знает. И он силен помочь искушаемому. Тут надо верить. Он силен помочь мне в этом искушении. Иисус силен дать мне победу. Он силен, и он это сделает. Он может искушаемому помочь, но верим ли мы? Иисус сказал: можешь ли, веришь ли, что я могу это сделать? Ей, Господи, верую. И вот также, несмотря на наши трудности, проблемы, какая-то там проблема греха, болезнь греха в нас не было, мы должны верить: Иисус силен помочь мне в этом искушении, и Он проведет меня победоносно. Верить. Несмотря на то, что чувства могут говорить, что поражение уже близко, тупик, выхода нету, нет, Иисус может помочь искушаемым. Просто верить. Иисус сейчас на небесах, Он не столько, чтобы как бы изменить Бога по отношению к нам, а для того, чтобы с небес изливать силу Духа Святого на нас, чтобы в конкретных искушениях мы получили победу. То есть Иисус на небесах не столько для Бога, сколько для нас. Но ему надо быть на небесах, потому что как бы Иисус на небесах — это как бы лучшая позиция для него вести вот эту работу, понимаете? Ну, как на битве там этот самый полководец занимает высокую позицию, чтобы все видеть войска, и начинается битва. Также Иисус на небеса вознесся ради нас. Да, он на небесах, но он ради нас, чтобы давать нам помощь в искушении. Это лучшее положение его там на небесах для нас. Так что верите или нет, но Слово Божие говорит: может искушаем помочь. Вот просто давайте закончим с этой радостной мыслью. Господь, мы благодарим Тебя, что... Господь, столько много в этом тексте, Господь. Мы благодарим Тебя, что все наши грехи прощены, Отец, в Твоем Сыне. Раз Он на небесах, значит, и мы в Нем посажены на небесах. Мы верим, Господь. Значит, мы имеем такую же праведность. Господь, мы ни в чем не обделены. Господь, просто нам нужно верить в Иисуса, жить в Иисусе, пребывать в Нем. И эта жизнь для каждого возможна и реальна. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты силен в нас. Ты сильнее того, кто в мире. Ты силен в нас, Господь, в нас. Не просто на небесах вообще Ты силен, Ты силен в нас. В нас, таких бренных, Господь, таких слабых. Ты силен нам, Господь, и мы благодарим Тебя во всех искушениях, Господь. Ты силен нам помочь. Когда не будет воды, когда не будет еды, образно говоря, когда фараон будет настигать нас, Ты силен помочь нам в этих искушениях и вывести нас. Господь, какие бы проблемы ни были сейчас, или встретиться в будущем, Господь, мы встаем на Твоем слове. Мы исповедуем эту истину, что Ты силен помочь нам в искушениях. И, Господь, мы радуемся. Пусть сатана делает свои козни, пусть весь мир восстает против нас, но Господь Иисус силен провести нас победоносно, сделать нас непоколебимыми, утвердить нас, Господь, Ты силен это. Мы не смотрим на опыт других христиан, на наш опыт, на чувства. Мы смотрим на Твое Слово. А Твое Слово говорит, что Ты можешь помочь искушаемому, потому что Ты сам прошел через все это и победил. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу.